Вспомнился мне тут как-то старый фильм военных времен. Картина про бесстрашных разведчиков, в которой пианист, он был до наших, во время выступления выбивал азбукой Морзе на рояльной клавише ми-бемоль условный код-сигнал, слушавшим этот концерт по радио бойцам-партизанам в лесу. Ну а дальше, как и положено, взрывались мосты, летели под откос поезда, и враг терпел поражение. Эта невинная киноидея, видимо, произвела впечатление там, где надо, потому что в годы шпиономании неоднократно приходилось читать, что западные музыкальные передачи, мол, тоже содержат условные сигналы затаившимся врагам. Начать четвертую программу серии «Jet Rattle» я вот хочу в таком стиле. Известно, что в армейской радиосвязи используются позывные типа «Береза», «Костер», «Дунай», «Беркут» и так далее. Военная игра для детей названа словом «Зорница». Но сегодня самым подходящим позывным для нашей страны будет, пожалуй, начать сегодня с таких позывных. «Ухо, ухо, я Jet Rattle 4, я Jet Rattle 4. Как слышите? Прием!» Полистаем рок-хронику. 23 сентября, день рождения в американском штате Нью-Джерси в 49 году Бруса Спрингстина. И в этот же день, в 30 году, в штате Джорджия, родился Рэй Чарльз, известный американский певец и пианист. 24 сентября, день рождения Линды Маккартни. Произошло это в Нью-Йорке в 41 году. 26 сентября. В этот день, в 45 году, в английском городе Дарреме родился Брайан Ферри, пианист и певец из рок-семьи. 29 сентября. В этот день, в 35 году, в штате Луизиана, родился Джерри Ли Льюис, певец и пианист, автор классических песен раннего рок-н-ролла. Из последних новостей. Мелоди Мейкер сообщает, что Брус Спрингстин, Питер Габриэл и другие артисты, принимающие участие в концертах бенефисах Amnesty International, международной амнистии по всему миру, обратились теперь к Михаилу Горбачеву с просьбой разрешить им выступить в Москве. Есть надежда, что концерты могут состояться 3 и 4 октября. Но, как пишет газета, хотя переговоры с высокими московскими чиновниками идут давно, решение пока еще не принято. Желая ускорить события, на прошлой неделе артисты послали коллективную телеграмму Михаилу Сергеевичу, в которой говорится, что их поездка по земному шару – знак почести и уважения к Международной декларации прав человека, а также что проведение концертов в Москве было бы сейчас очень своевременным. Кроме того, артисты пишут, что все необходимое оборудование они привозят с собой. Недавний концерт в Барселоне в Испании состоялся 2 сентября. На стадионе там собралось 90 тысяч, и еще 30 тысяч человек стояло за воротами. Поскольку ограничений по времени не было, концерт продолжался до половины пятого утра. Газета пишет, что уже собрано 200 тысяч подписей на петиции в поддержку Международной амнистии и Декларации прав человека, и что эта петиция будет вручена всем правительствам стран, в которых эта декларация нарушается. New Musical Express сообщает, что Топпер Хэдден, бывший барабанщик группы Clash, снова обрел права человека, когда он в пятницу утром вышел на свободу, отсидев 10 из 15 положенных ему месяцев за наркотики. Сообщает, что большую часть тюремного времени Хэдден посвящал физкультуре, что он в хорошей спортивной форме и поскорее хочет начать работу. Группа «Marillion» после 7 лет существования потеряла своего певца по прозвищу «Фиш Рыба». Он будет записывать теперь сольный альбом. Группа «Marillion» будет искать себе замену. Если не ошибаюсь, в феврале этого года мы делали передачу о продюсерской тройке «Сток, Эйткен и Уотерман», которые дюжинами выпекают 45-ночные хиты. Ответом на эту передачу было ваше глухое недовольство. И уж не знаю, есть ли тут какая-то метафизическая связь. Но только недавно в их студии случился пожар, в котором погорела не только аппаратура, но и матричная, то есть готовая к производству, лента нового альбома Рика Астли. Лента, быть может, более ценная, чем все оборудование вместе взятое. Ну вот на этой неделе New Musical Express сообщает, что музыка с ленты, оказывается, была переписана на цифровой диск, который хранился вне студии и потому уцелел. Ну и, наконец, для любителей считать чужие деньги. В Америке опубликован список артистов-толстосумов, получивших в этом году рекордные зарплаты. На первом месте Майкл Джексон с получкой в 60 миллионов фунтов стерлингов. Брус Спрингстин со своими 36 оказался на седьмом месте, а Мадонна еле-еле попала в верхнюю десятку, заработав 27,5 миллионов фунтов. В этом списке также кинорежиссер Стивен Спилберг, 38 миллионов, Сильвестр Сталлоне, киноактер, играющий Рэмбо, 37, известный карикатурист Чарльз Шульц, культурист и актер Арнольд Шварценеггер и, наконец, профессиональный боксер Майк Тайсон, 33 миллиончика. Ну, а теперь к делу. Наша история на прошлой неделе прервалась в 75-м году, а верстовой столб, мимо которого мы проехали, это была пластинка «Minstrel in the Gallery» — «Менестрельная галерея». В январе следующего 76-го года басист Джет Ротал Джеффри Хаммонд Хаммонд церемониально сжег свои концертные костюмы и торжественно объявил, что он покидает группу и возвращается к своему первому и основному увлечению — живописи. Еще в свое время Дюк Эллингтон, знаменитый джазовый дирижер и композитор, на вопрос, как ему удалось собрать свой знаменитый оркестр, отвечал, что мы брали хороших людей, а уж играть они учились потом. Приблизительно по такому принципу взят был в группу и Хаммонд Хаммонд. «Мы взяли Джеффри не потому, что он великий гитарист», — сказал в 72-м году Иэн Андерсон. «Он еле тогда выковыривал ноты из баса. Сейчас-то он хороший музыкант». Но тогда мы его взяли, потому что человек он был свой, мы дружили с ним много лет и друг друга понимали прекрасно. Найти замену при таком раскладе было непросто. Но получилось, что во время гастролей по Америке в первом отделении у Джет Ротал играла группа Кармен. И басист этой группы Джон Гласкок подружился с Барри Барлоу, барабанщиком Джет Ротал. Гласкок был теперь свободен, не изъявлял желания, и выбор пал на него. С приходом Гласкока Джет Ротал предстает перед нами в своей шестой ипостаси, просуществовавшей до октября 76 года. Иэн Андерсон — вокал, флейта, Мартин Барре — гитара, Джон Эванс — клавишный, Барри Мор — Барлоу — барабаны, Джон Гласкок — бас. У каждой группы есть невидимые миру помощники, участвующие в ее творческом процессе, о существовании которых знают лишь посвященные. Был такой человек и у Джет Ротал, это пианист и оркестровщик Дэвид Палмер, работавший с Джет Ротал с 68 года, но до поры до времени остававшийся как бы за кадром. Вот тогда, в 76 году, он в содружестве с Иэном Андерсоном писал мюзикл, своего рода рок-оперетту, предназначавшуюся для звезды 60-х певца и актера Адама Фейса. Но Адам Фейс оказался занятым другой работой. Спектакль с его участием поставить не удалось, вообще его поставить не удалось, но этим неудавшимся мюзиклом заинтересовались остальные участники группы, настолько, что, оставив работу над очередной пластинкой, взяли его за основу своего следующего альбома. Назывался он «Too old to rock'n'roll, too young to die» — «Слишком стар для рок-н-ролла, слишком молод для смерти». Джет Ротал исполнили сами мюзикл целиком в телестудии, правда, играли они не по-настоящему, а лишь изображали игру пения, уже записанные на пленку. Заглавная песня пластинки стала классикой рока, а выражение «Too old to rock and roll, too young to die» — «Стар для рока, молод для смерти» — прочно вошло в обойму музыкальной журналистики. Но тогда, в 76 году, музыкальная пресса восприняла пластинку как своего рода автобиографическое заявление и всерьез рассуждала о кончине Джет Ротала. Сам Иэн Андерсон, поясняя идею пластинки, сказал тогда, что моды приходят и уходят, но уходя, они обычно снова возвращаются, и потому нет смысла следовать за модой. Если оставаться старомодным достаточно долго, то в один прекрасный день окажется, что ты снова вошел в моду. Это заявление, конечно, смелое и парадоксальное, однако же не всем вышедшим из моды удается дотянуть до ее следующего пришествия. Это под силу лишь выдающимся представителям поколения жанра или стиля, которые, завоевав себе аудиторию, катятся потом долгие годы на волне ностальгии своих почитателей, покуда их снова для себя не откроет новое поколение. В нашей юбилейной пятиальбомной коробке пластинка «Too Old to Rock and Roll» представлена песней «Саламандра». «Саламандра» — вот ее-то мы и послушаем. Команда «Саламандра», запись 76 года. Есть такое мнение, что грамотное слушание музыки требует определенной подготовки, опыта и даже таланта. И подобно тому, как новорожденный, появляясь на свет, питается сначала молочком, и лишь позже переходит на твердую пищу, так и всякий новый слушатель начинает с того, что в музыкальном смысле может глотать, не разжевывая. К этой категории отнесем так называемые «сорокопятки» — одиночные пластинки на 45 оборотов, выпускающиеся в основном в расчете на молодежную аудиторию. И вот если на долю известной маститой группы выпадает успех в этой области, то есть одна из песен попадает в список одиночных пластинок, то это часто приводит к тому, что в ряды ее поклонников вливаются новые молодые силы. Именно это и произошло с Джетро Талл в конце 76 года, когда их 45-ка попала в список, а сама группа, к тому времени уже бородатые, волосатые, 30 с лишним летние дядьки, выступили на молодежной телепередаче «Top of the Pops». В следующем 77 году выходит альбом «Songs from the Woods» — «Песни из леса». Материал на этой пластинке отражал новый образ и условия жизни. Иэн Андерсон обзавелся домом в деревне, и теперь уже сочинял песни и пощипывал струны в своем поместье с угодьями, а не в гостиничных номерах на бесконечных гастролях. В 77 году Джетро Талл выступали в Англии впервые за 3 года, и телевидение BBC сняло концертную пленку. И, посвятив ему целую часовую передачу, организовала одновременную трансляцию по диапазону УКВ, что позволяло с одной стороны смотреть картинку по телевизору, а с другой слушать концерт в объемном стереозвуке на домашней установке. Песня, которую мы сейчас услышим, была записана как раз на этом концерте. Она называется «Velvet Green» — «Бархатная зелень». Thank you. запись 77-го года. В 78-м выходит пластинка Jethro Tull Heavy Horses, то есть буквально тяжелые лошади или тяжеловозы, представлявшая, как и предыдущий альбом, смесь акустических композиций с оттенком народной музыки и тяжелого рока. Подытоживая первое десятилетие, в конце 78-го выходит первый концертный двойной альбом под названием «Bursting Out», что-то вроде невысказанное. В том же году концерт Jethro Tull в нью-йоркском Madison Square Gardens транслировался на весь мир через телевизионный спутник связи, а транслировавший его в Англии канал BBC сумел и на этот раз организовать одновременную трансляцию по УКВ, как было отмечено тогда, впервые в мире. Басистом на этом концерте, как, впрочем, и на всей американской поездке 78-го года, был Тони Уильямс, старый приятель из Блэкпуля, который еще в 68-м году проходил прослушивание вместе с Мартином Барре. Тони заменял заболевшего Джона Гласкока, заболевшего серьезно после европейских гастролей. У Гласкока было больное сердце, и дальнейшее ухудшение его состояния привело к операции год спустя, операции, после которой он, не приходя в сознание, умер. Джону Гласкоку было 28 лет. Последний его вклад в музыку группы — это участие в пластинке 79-го года под названием «Stormwatch» — «Наблюдение за штормом». Он, правда, играет не на всех композициях пластинки, на многих дорожках басовые партии пришлось записывать самому Иану Андерсону. И мы простимся с Джоном Гласкоком композицией под названием «Келпи», записанной в 79-м году в Лондоне в передвижной студии Jethro Tull под названием «Maison Rouge», то есть «Красный дом». Эта многодорожечная лента, кстати, пролежала на полке до апреля 88-го года, до тех пор, когда Иэн Андерсон не смикшировал ее в своей домашней студии.
Thank you.
видеоплеер запись 1979 года, смикшированная в 1988. Со смертью Джона Гласскука закончил свое существование седьмой состав Jethro Tull, к которому, кстати, в конце 1977 года примкнул еще и клавишник Дэвид Палмер, тот самый, который в течение многих лет помогал Jethro Tull своими оркестровками. На смену Джону Гласскоку пришел Дэвид Пегг, басист из только что расформированной группы Fairport Convention. Fairport Convention – известная группа музыки фольк, и Jethro Tull на последних своих трех альбомах заметно склонялись в сторону этого стиля. Но можно сказать, что период увлечения акустическими балладами и прочим рок-н-ролльным повидлом из средневековых мадригалов к этому времени закончился. Следующий альбом – пластинка под названием «A», то есть одна буква «А», свидетельствовал о радикальной перемене направления. У радикальности этих перемен была своя причина, но расскажем по порядку. В 80-м году фирма Chrysalis предложила Андерсону выпустить альбом старых песен Jethro Tull в сольном исполнении с одним только акустическим аккомпанементом. В ответ на это Андерсон предложил записать свою сольную пластинку, потому что об этом его много раз просили. Строго говоря, на сольном альбоме все партии записывает сам автор. Но в расширительном смысле этим термином часто пользуются для пластинок, на которых автор-исполнитель приглашает также и других музыкантов. И вот, начав работать над своим сольным проектом, Андерсон пригласил сначала джетротальского гитариста Мартина Барра и только что примкнувшего басиста Дэйва Пегга. Потом понадобились клавишные, но вместо того, чтобы приглашать своих, Иэн Андерсон позвал на записи Эдди Джобсона, который на недавних гастролях Jethro Tull играл в первом отделении из группы UK, то есть United Kingdom, Объединенное Королевство. Джобсон привел своего приятеля Марка Крани на барабаны, и в таком составе за несколько недель материал Андерсона был записан. Но, когда его записали, стало ясно, что сольный альбом не получился, а получилась очередная пластинка Jethro Tull, но только в другом, новом составе. И поскольку пластиночная фирма Chrysalis решила этот альбом выпустить, то с его выходом в свет, фактически, барабанщик Барри Барлоу и клавишники Джон Эванс и Дэвид Палмер перестали входить в состав Jethro Tull. Произошло это все в июне 80-го года. Барри Барлоу ушел в группу Tandoori Cassette, в которой играл 80-й и 81-й год. Уйдя оттуда, он стал студийным музыкантом. Кроме того, у него сейчас собственная группа под названием Storm. Дэвид Палмер играл в группе Талис вместе с Джоном Эвансом, тоже в 80-81-х годах. А когда она распалась, то Палмер вернулся к своему прежнему занятию, то есть стал композитором, аранжировщиком и дирижером. А Джон Эванс, как мы уже говорили раньше, ушел из музыки и теперь владеет строительной фирмой. Так закончил свое существование восьмой состав Jethro Tull. А девятым составом, то есть Иэн Андерсон вокал флейта, Мартин Барри гитара, Дэйв Пегг бас, Эдди Джобсон клавишный и Марк Крани барабаны, поехали на гастроли с материалом пластинки A, то есть А. Кстати, пластинку это назвали так, потому что во время записи, якобы сольного альбома Андерсона, коробки с лентами помечали буквой A, А, в смысле А, Андерсон. Вот это однобуквенное название как-то прилипло, пристало, его и вынесли на конверт альбома. Пластинка вызвала у поклонников Jethro Tull разные отклики, что в переводе на обычный язык значит, что многим она не понравилась. Да и состав новый, не просуществовав и года, к маю 81-го вновь потребовал обновления. Клавишник Эдди Джобсон затеял сольный проект, после которого в 83-м году он ненадолго попал в группу Yes и уже оттуда ушел в рекламную промышленность сочинять музыкальные заставки. А барабанщик Марк Крани стал студийным музыкантом, наймитом, играющим за разовую ставку все, что скажут. Вот здесь, в преддверии 10-го состава Jethro Tull, я вас, пожалуй, на сегодня оставлю с утешительным словом, что на будущей неделе мы добьем 10-й, 11-й, 12-й, 13-й составы Jethro Tull и закончим подведение итогов первых четырех джетротальских пятилеток. Я оставляю вас с композицией «The Clasp», «Зажим» или «Захват», записанной в апреле 82 года на концерте в Гамбурге, и прощаюсь до будущей недели. Счастливо вам, ребят!
Ева, Ева, Новгород, ты...